диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Друзья, всем доброе утро, всем привет. У нас на календаре 15 февраля, на часах, ну, если быть точными и честными, 10:02 по Москве. Я надеюсь, что ваше утро задалось. Если кто нас слушает из других регионов, то у вас утро, день уже, ну, любые временные промежутки тоже задались. Вы запаслись, может быть, к этому моменту чайком, кофе, не знаю, какими-то вкусняшками, чтобы порадовать себя с утра, настроить на остаток рабочего дня или на весь рабочий день. Ну, у кого как, тут у всех по-разному. Так что обязательно подключайтесь к нашей беседе. У меня сегодня в гостях Оксана Асатче. Я как-то так немножко даже, честно говоря, распереживалась, состоится ли у нас второй раз прямой эфир, потому что было на грани. Оксана, привет.
Привет.
Как ты добралась до нас? Рассказывай сначала, потому что спросить до эфира не успела. Все на последних порах, на последних минутах. И как так случилось, что ты второй раз ко мне на прямой эфир, можно сказать, ну, практически опоздала.
На этот раз я все-таки не проспала, как в прошлый раз, когда пришлось эфир делать в записи. Но было очень скользко, поэтому я каталась как на катке, но при этом пыталась бежать. Получилось довольно весело, но успешно, скажем так.
Ну, слушай, на самом деле это главное. Главное, что ты здесь. И, знаешь, если в прошлом эфире, я напомню нашим слушателям, еще до Нового года у нас был эфир с Оксаной, и мы разговаривали и вели беседу, пытались выяснить, как, в общем, зрячий незрячего поймет, есть ли какая-то... Ну, не знаю, есть ли какой-то рецепт, какой-то секрет взаимопонимания между человеком зрячим и незрячим, есть ли какая-то вот тонкая нить, какие-то разбирали некоторые мифы. И, в общем-то, сегодня мне, честно говоря, интересен немножко другой аспект. Все-таки так часто случается, что, ну, не только человек зрячий что-то делает не так, где-то задает неудобные вопросы или стесняется, наоборот, предложить помощь или задать вопрос, или как-то выйти на контакты, на общение. Но очень-очень часто свою самостоятельность и свою возможность как-то учиться, работать, отстаивать свои интересы, проявлять свои таланты, какие-то рамки и границы загоняет себя сам человек незрячий. В принципе, любой человек загоняет себя сам какие-то рамки. Так вот, самостоятельность для незрячих. Есть ли какие-то границы и кто их устанавливает? Друзья, как ваше мнение? Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы можете нам писать, вы можете задавать свои вопросы, вы можете комментировать, что-то уточнять. Может быть, профессиональное мнение свое приведете, можете оставить нам сообщение в комментариях к видеотрансляции ВКонтакте, написать через Viber, WhatsApp 977-850-0996, даже дозвониться в прямой эфир можете 8-800-333-1706. Оксан, когда речь заходит о самостоятельности, ты в прошлый раз говорила, что очень-очень многих удивляет, что как это так? Ты, в общем-то, не видя дороги, будешь куда-то сама ходить, ездить, добираться, путешествовать, и, в общем, вызывает какой-то шок. Этот шок только у людей зрячих бывает в отношении тебя? Или, скажем так, твои знакомые, слабовидящие, тоже где-то удивляются, что как это так, ты, вот, в общем-то, такая самостоятельная?
К сожалению, и незрячие, и слабовидящие часто тоже удивляются. Могу сказать, исходя из своего опыта, что очень часто сами незрячие, учитывая то, в каком кругу они воспитываются, какие убеждения им внушают, они долгое время могут быть тоже не уверены, что они когда-то смогут вот так, как зрячие, спокойно, совершенно самостоятельно ходить туда, куда им нужно, делать все, что они хотят. И я сама лет до 14-15, я, конечно, понимала, что я не буду всю жизнь сидеть на шее у родителей, что я буду работать, буду получать образование, но я не очень хорошо себе представляла, как я буду самостоятельно ходить. И потом, когда я первый раз пошла в магазин одна, потом еще куда-то, потом поехала в школу, я поняла, что все вполне возможно. И для этого не обязательно быть какой-то машиной, скажем так, роботом, который механически знает абсолютно все маршруты. Это ни к чему, потому что и зрячие люди очень часто спрашивают у других, как пройти там туда или сюда, потому что очень много зданий находится где-нибудь во дворе, без вывески, и даже им бывает сложно их найти, и поэтому часто люди друг у друга спрашивают. Я с детства за этим наблюдала, и сразу поняла, что ничего плохого в том, чтобы спрашивать у окружающих там маршрут или какие-то его подробности, ничего плохого в этом нет. Только единственная разница, что зрячие все-таки объясняют маршрут.
Вон туда иди.
Например, да, очень часто бывает так. Тогда я спрашиваю, куда, или они пытаются направить тебя кратким путем по диагонали. Я, конечно, понимаю, что не все незрячие придерживаются правила прямого угла или чего-то такого.
А что это за правило такое?
Ну, есть, это, конечно, условное правило, что ну, как бы мы стараемся избегать каких-то диагоналей, срезов углов, потому что в таком случае очень мало ориентиров. А если я, например, иду вдоль дома, вот прям желательно вдоль здания, если там есть такая возможность, прям вдоль стены или чего-то еще, вдоль бордюров, я четко представляю, где мне поворачивать, потому что, ну, после бордюра может быть, например, лестница с той стороны или еще что-то. Или там
ну,
дорога.
То есть какие-то более прямые ориентиры, чтобы да. Вот, ну, не накосячить в дороге.
Да.
Друзья, свои вопросы, свои комментарии. Вот как по-вашему, я не знаю, если среди наших слушателей люди незрячие, и я понимаю, что это вопрос очень сложный и очень тонкий, но если... У вас есть желание поделиться ну, своей такой ну, границей самостоятельности? Далеко ли вы выбираетесь за пределы собственной квартиры? Путешествуете? Или, может быть, спокойно перемещаетесь по городу? Или вообще не выходите и боитесь? То поделитесь с нами своим видением, своими историями. Нам очень-очень интересно и важно их услышать. Teos.fm, мобильное приложение Teos, видеотрансляция ВКонтакте. В общем, присылайте, пишите нам любыми доступными для вас удобными способами. Пока послушаем музыку. Видеотрансляции за нами можно будет подглядывать. А потом вернемся к обсуждению и будем выяснять, где же эти границы, есть ли они вообще. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me.
Different
вернулись во второй завтрак. У меня в гостях сегодня Оксана Осадче. Говорим о границах. Самостоятельность для незрячих. Есть ли в этой самостоятельности какие-то границы? Кто ограничивает? И вообще, должны ли эти границы существовать? За вот время нашего небольшого отрезка времени, чтобы мы были за кадром, можно так сказать, у нас был вопрос от Ольги. Ольга спрашивает: у меня подруга не видит и сама не может одна передвигаться. Что вы ей посоветуете, чтобы придать уверенности в себе?
Ну, вообще, во-первых, надо понять, почему она не может. То есть есть какие-то обстоятельства, там, связанные с ее физическим состоянием, либо это психологическая проблема. Например, когда я первый раз вышла одна на улицу, у меня тоже были некоторые страхи, потому что только я вышла в магазин, и там идти-то 200 метров всего лишь. И тут подходит ко мне какой-то пьяный мужик. А я и сейчас, в принципе, очень настороженно отношусь к нетрезвым людям. А тогда...
Мне кажется, так все делают.
Когда ты подросток, тебе там 14-15 лет, тебе страшно, что сейчас с тобой могут сделать, потому что ты еще не самый такой крепкий.
Физически крепкий.
Да, да, да. И я тогда чуть не расплакалась, мне было прям как-то очень некомфортно. А потом я подумала, ну вот что, сейчас он ко мне подошел. Ко мне еще много раз много кто подойдет. И что теперь? Не сидеть же мне из-за этого дома. И вот эта мысль, она, конечно, меня здорово выручила. Ну и плюс необходимость делать что-то по дому. Я просто знала, что если я не пойду за продуктами, не поеду там в какую-то аптеку, вообще бог знает где, на другом конце города находящуюся, ну просто никто, кроме меня, это не сделает. И это необходимо было. И вот эта вот необходимость, она мне очень помогла. Но даже у кого нет вот такой острой необходимости, можно ее придумать. Сказать, например, а зачем вот мой близкий будет, там, не знаю, бежать с работы туда-сюда, когда я могу сделать это сам? Я понимаю, что это не так просто, но мне кажется, можно попытаться.
Можешь ли ты сказать, что вот у меня складывается такое впечатление из твоего такого небольшого рассказа, что где-то, ни много ни мало, а зрячие вокруг сами, в общем-то, расхолаживают и не создают каких-то вызовов для незрячих, для того, чтобы они, расширяли свои границы, росли в уверенности к себе.
К сожалению, часто так бывает. Это называется гиперопекой, когда тебе не доверяют делать даже то, что ты можешь, аргументируя это тем, а зачем тебе делать, я сам все сделаю. К сожалению, эта позиция встречается, и она, я считаю, все-таки очень неправильная, потому что люди, которые тебя окружают, они не вечные, и если ты до какого-то времени нужен своим близким, потом, рано или поздно, к сожалению, как бы грустно это ни звучало, но их не станет, и куда-то потом. И вот я считаю, что важно это понимать. И мне мама с детства говорила, когда я, например, начинала: «О, не хочу мыть пол, не хочу делать то, это», она говорила: «Ну, если я сделаю это сама, да, я сделаю это быстрее, но пользы для тебя от этого никакой не будет. И плюс я не вечная, и потом, как ты будешь делать это сама?» Она понимала, что мне будет сложнее, если я, там, не знаю, лет 20-30, а то и позже, начну пытаться...
Впервые помыть пол.
Ну да, это было бы ужасно. И вот я ей за это очень благодарна.
Слушай, в этом плане тебе очень-очень сильно повезло с родителями, потому что я понимаю, не каждый родитель любого ребенка вообще где-то воспитывает какую-то самостоятельность и ответственность.
Да.
Тут даже не дело, не знаю, там, в зрячести, не зрячести, в принципе, бывает, опекают даже совершенно видящих и со 100% зрением людей. Тут где-то, скажем, нет прямой зависимости, но риск, когда ребенок незрячий, как-то его супер опекать, он выше. Как договориться? У тебя не было такой проблемы, но наверняка среди твоих знакомых кто-то с таким сталкивался. Как договориться с родителями, если ты чувствуешь в себе определенный, потенциал к самостоятельности, несмотря на все страхи, но ты чувствуешь, что это не какая-то проблема, это твой вызов, это то, что ты хочешь решить. Как договориться с родителями, чтобы заполучить эту самостоятельность? Я ж понимаю, что ты наверняка в магазин, когда первый раз пошла, не ногой дверь вышибла и ключи отобрала. Ты, это был какой-то добровольный, обоюдно добровольный процесс.
Ну да, меня мама попросила сходить в магазин, но, по сути, больше было некому. Плюс я за ней ухаживала, скажем так. Я не буду об этом говорить подробно в эфире, но...
то есть да, ты большая помощница по дому.
Да. я просто понимала, что если я это не сделаю, я не хочу, чтобы моя мама лежала в кровати голодная, не знаю, чтобы ей было плохо, чтобы она себя как-то чувствовала. Я понимала, что если я это сделаю, от этого ей будет хорошо, плюс она будет понимать, что я сама это могу. То есть у меня все-таки были немножко такие не самые обычные обстоятельства, но у меня есть много знакомых, да, которые говорят, я хочу это сделать. А им говорят, нет, вот дома же есть зрячие, сами все сделают. И мне кажется, в таком случае все-таки важно, чтобы, если у вас в семье доверительные отношения, то вы сможете с родителями как-то поговорить. Если недоверительные, то можно пытаться брать и делать. И если они будут видеть, что у тебя получается, может быть, они пересмотрят свою позицию. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Еще хотела бы сказать об одном довольно неприятном обстоятельстве, когда зрячее окружение, в том числе и родители некоторых незрячих детей, внушают очень неправильную вещь, что вот при мне ты не будешь ходить, как они говорят, с палкой, это неэстетично, это ужасно смотрится. Меня всегда коробило, если честно, от таких вещей, потому что...
Такое, правда, есть?
Есть, увы. И даже у меня вот подружка рассказывала, она училась в специальной школе в другом городе, правда, и ее учительница русского языка говорила: «Ой, как некрасиво смотрится незрячие с тростью, так неэстетично, они потом еще падают на платформу в метро, хотя падают как раз-таки явно не те, кто внимательно смотрит тростью, и при этом...»
И ну, вполне зрячие тоже умудряются.
Вот именно. На самом деле больше падают пьяные, чем незрячие уж, если так откровенно говорить.
Так, ну и что в такой ситуации, когда, в общем-то, вкладывают тебе в голову, что, не знаю, ходить с тростью неэстетично, когда вкладывают тебе в голову, что зрячие все за тебя сделают, ты, в общем-то, ничего этому миру не должен, все вокруг должны, и вот как вот с этим жить, как, в общем-то, не... внушить вот эти все мысли самому себе и не принять их, и не сделать лозунгом по жизни.
Но я по себе могу сказать, когда, когда ты первый раз делаешь что-то сам, у тебя появляется такой азарт. То есть даже если в тебя раньше не верили, и ты не верил в то, что ты можешь, такой: «О, я могу, класс! Надо еще что-нибудь такое сделать». И вот то же самое, мне кажется, касается и самостоятельного передвижения по городу. Потому что, когда ты видишь, что у тебя получается, даже если ты в конце концов запутался, я не вижу в этом ничего плохого, можно просто в какой-то момент задуматься и не туда пойти. Это бывает абсолютно со всеми людьми. И если ты в этот момент нашел, как, скажем так, выкрутиться, ну, например, спросил у прохожих, без паники спокойно объяснил, куда тебе нужно, чтобы тебя направили, и вот... Я считаю, что это важнее, чем какое-то механическое знание абсолютно всех маршрутов, по которым ты передвигаешься. Тем более, ну, учитывая мою способность передвижения в разные места.
Ну, это физически невозможно, да, запомнить все дороги и все маршруты.
Да.
Друзья, вопрос остается к вам. Как по-вашему, какие-то границы самостоятельности, кто их может задавать? И задают ли? И сталкивались ли вы, может быть, вне зависимости от собственной зрячести, незрячести, что кто-то вас старался гиперопекать, гипер как-то укрывать от всех проблем этого мира, и как вы с этим справлялись? Teos.fm, мобильное приложение Teos. Пишите нам нашу видеотрансляцию, а пока послушаем музыку, а потом вернемся в эфир.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme.
Dios le pido. A Dios le pido.
De tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días yo a Dios le pido.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях Оксана Осадчая. Говорим о границах, предубеждениях, где-то каких-то, может быть, даже отчасти стереотипах, гиперопейки и о том, как вот, в общем-то, может быть, какие-то эти границы и рамки несколько расширить, если уж их не дают, то сразу разрушить, но, по крайней мере, сделать эти границы значительно больше. Есть вопрос, сообщение от Ольги. Я уже зачитывала про ее, значит, ее подруги, подруга невидящая и сама не передвигается за пределами, ну, собственно, квартиры. Ольга пишет дальше. Моя подруга не совсем слепая, у нее астигматизм. Она взрослая женщина, трое детей, и у нее огромный страх выйти с ребенком погулять или в магазин одной. С ней ходят старшие дети, но не всегда они рядом, и это ее очень ограничивает. Вот, в общем-то, ну, человек вполне, ну, в жизни, ну, скажем так, не одинокий. В общем-то, уже... Ну, я считаю, наверняка нашедший свое счастье. Есть друзья, есть семья, и при этом боится выйти на улицу одна. Как думаешь, Оксан, в этой ситуации это, ну, можно как-то уже в более таком зрелом возрасте себя как-то преодолеть? Или когда уже сформировалась привычка, то, в общем-то, поделать с этим вряд ли что удастся.
Ну да, я понимаю. Мне кажется, во взрослом возрасте сложнее, потому что... Ну, уже как-то больше страхов. Но даже если сравнить, например, детство и мой возраст, я, например, боюсь падать. Например, когда я пытаюсь учиться кататься на велосипеде или на роликах, вот уже падать страшнее, чем в детстве, потому что уже и высота больше, все-таки рост выше, и кости уже не такие хрупкие, если ты что-то сломаешь, то это надолго. Поэтому я понимаю, что страхи есть, но все-таки...
Мне кажется, честно говоря, что, возможно, одна из таких вот причин страхов – это боязнь то, как тебя воспримут со стороны.
К сожалению, да. И мне кажется, что лучше попытаться об этом поменьше думать, потому что иной раз люди такое вытворяют на улице и так себя ведут, что, ну, а что тут такого, что человек вышел с тростью, что он идет самостоятельно? Это, наоборот, повод для... Ну, я не скажу гордости, это вполне нормальное явление. Но для меня, я все-таки человек, который много лет ходит с тростью самостоятельно, но это явно не повод для сочувствия. Это, наоборот, повод для того, чтобы сказать, все замечательно у человека, значит, у него все сложилось. И вот, вот эта вот мысль, пусть у меня будет все замечательно и все сложится, надеюсь, что она как-то будет помогать в таком случае. Я просто очень оптимистичный.
Есть сообщение от Джин. Людям, особенно с приобретенными ограничениями, нужна помощь, и она важна. Есть спецслужбы, обучающие, помогающие адаптироваться к окружающему миру, и можно попробовать обратиться за помощью к ним. Как думаешь, какие-то службы извне способны решить глобально, ну, вот такую очень личную, очень индивидуальную проблему?
Ну, вообще, я слышала, что они помогают. Например, Всероссийское общество слепых.
Тебе приходилось обращаться?
Ну, у себя в городе я с ними взаимодействовала, но они меня приглашали на какие-то мероприятия, все такое. Потом я училась игре на баяне у незрячего преподавателя тоже от этой организации. А потом, знаю, что у нас там были компьютерные курсы, тоже очень полезная вещь. То, в принципе, они помогают. И вроде как периодически что-то связанное с обучением ориентировки проводится. Плюс есть реабилитационные центры в Волоколамске, в Бийске, но тоже люди получают туда направление от их местных организаций, ну, те, кому это необходимо. И вот я знаю, что многие взрослые, там, потерявшие зрение, например, туда периодически ездят. Там мало того, что учат ориентироваться, еще, по-моему, какая-то профессиональная подготовка у них есть.
Если говорить о каких-то, может быть, ну, все мы люди, все мы ищем какие-то быстрые решения, быстрые лекарства от каких-то возникших проблем. И если, может быть, у тебя есть такой по жизни лайфхак, когда, ну, очень-очень-очень боишься, может быть, что-то сделать, при этом понимаешь, что, ну, если не сделаешь или если не делаешь как процесс, то тебе только самому будет хуже. Как вот побороть какой-то страх? Как вот выйти, не знаю, за какие-то свои личные, собой самим установленные границы и пределы?
Мне кажется, нет здесь четкого ответа на вопрос, потому что это зависит, как я считаю, все-таки исключительно от характера человека. Но меня очень много берет вот это вот слабо. А слабо мне сделать вот это, а слабо мне сделать то. И как-то оно мне часто помогает. Но просто интересно самой проверять свои какие-то границы, что ли, или их как-то расширять. Плюс, кстати, хотела еще добавить про трость для тех, кто ее или стесняется, или кому внушили, что это неэстетично. Я на втором курсе написала стихотворение про волшебную палочку. Я просто как-то подумала, что трость для меня и волшебная палочка для волшебника — это абсолютно одно и то же. И поэтому теперь я ее называю волшебной палочкой и понимаю, что вот это как раз-таки способ такого прям глобального расширения границ, потому что без нее ты совершенно не самостоятельный, можно сказать, беспомощный. Ну, как, не буду говорить маленький ребенок, все-таки есть разные люди, у них разные обстоятельства, но просто когда ты берешь в руки, скажем так, волшебную палочку, ты понимаешь, что тебе это очень много дает. Ты не просто видишь перед собой ступеньки, но ты можешь куда-то поехать, сесть на поезд, на электричку, на самолет, да куда угодно, и добраться туда, куда тебе нужно, заниматься разными делами.
Какая самая дальняя точка, до которой ты вот в Питер? Ты сказала, за кадром ты ездила. Куда ты, вот именно если брать по расстоянию, по твоему восприятию, вот куда самое-самое-самое далекое место, докуда ты добиралась самостоятельно, ну, либо практически самостоятельность там была в компании друзей?
Ну, вообще, приехала из Челнов, поэтому, наверное, на данный момент пока... А, нет, Челны — это не самая дальняя точка, потому что мы с другом этим летом ездили в Сочи на море. Я никогда не была на море, и он об этом узнал. И мы с ним вместе поехали. Это было здорово, потому что вот как раз для меня очень важно было попробовать это море, ощутить во время очень сильного ветра, как волны бьют по ногам. И сейчас, когда мы на ключевых текстах французской литературы читаем стихотворения разных романтиков,
то, в общем, все вот эти вот у тебя оживают, да, с такими ощущениями, да, реальностью.
Я понимаю, о чем речь, потому что я все это ощущала на себе. Но мы летели на самолете, хотя я на самом деле настаивала на поезде, потому что самолет для меня это ни о чем, потому что это все слишком быстро и незаметно. То есть я не ощущала это как расстояние, там, не знаю, ну там много километров, я не помню сколько, до Сочи, ну. Это было слишком быстро, и было трудно поверить, что ты сейчас был в Москве, а уже где-то там в Адлере уже едешь в ЛО или там еще куда-то на электричке. И вот мне важно, почему я не очень люблю самолеты. Там все слишком быстро.
А тебе нужен процесс.
Да-да-да, мне нужен процесс.
Переходное состояние.
Мне нужна возможность наблюдать. Пусть даже я читаю в поезде, но я могу узнать, какие там остановки мы проезжаем. Я ощущаю это именно по времени. И вот для меня это важно. Так же, как и подниматься на высоту, мне совершенно плевать, что я не увижу, что там снизу открывается город, как на ладони и всякое такое. А я именно поднимаюсь, у меня вот этот вот процесс... Я зато понимаю, насколько я высоко. И вот прыгнуть с парашютом я хочу тоже не потому, что как-то там наслаждаться какими-то визуальными штуками, именно наслаждаться процессом падения.
Слушай, Оксан, а если говорить о какой-то, ну не знаю, границе внутренней, и есть ли она у тебя сейчас? Есть ли, например, что-то, до чего ты понимаешь, что в будущем, да, я хочу, например... Ну, не обязательно географически, но до чего-то добраться, дорасти и так далее. Но ты понимаешь, что сейчас вот у тебя еще, ну, обстоятельства, может быть, какие-то еще страхи есть, которые сдерживают, и ты пока вот еще нет, но когда-нибудь в будущем, да. Есть какая-то у тебя сейчас граница, которая, ну, которую ты в дальнейшем будешь преодолевать?
Я думаю, что да, и эта граница явно не географическая, потому что, ну, этим летом я думаю поехать за границу, например, попробовать там путешествовать. Есть в плане образования, я как-то мне довольно тяжело даются языки, и я плохо воспринимаю информацию на слух. И поэтому я очень хочу поехать учиться за границу, например, в магистратуру. Пока я этого очень боюсь, потому что ладно, там на улице я смогу сказать, куда мне надо, чего я хочу. А понимать, например, на паре, целую пару воспринимать информацию на иностранном языке, как-то пытаться не улететь никуда. Я просто очень тяжело воспринимаю подобные вещи. Я сразу вот одно слово не понимаю, я уже рассеиваюсь, и я уже вообще не здесь. И вот, наверное, это та граница, которую я хочу преодолеть, но пока не очень успешно получается.
Что ж, давайте послушаем еще одну песню, потом вернемся в студию. Продолжайте писать о своих границах. Если они у вас, приходится ли вам как-то где-то жить с осознанием, что что-то вот вас ограничивает. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Fear, written on your face like something's wrong here. Staring out the window, holding back tears. Looking for the people we both know. Where did we go? Shadows moving. There's so many words we're not saying. There's so many words we're not saying. But this is not the way. When you feel like letting go, that's when you hold on to me. And you know that sorry has never been my strength, so please forgive me. But you're not the only one here feeling lonely. Looking for somebody we once knew, with so much to lose. And the shadow. There's so many words we're not saying. This is not the way, it's not the way it's meant to be. And I know
is not the way. When you hold on, when you feel like letting go, that's when you hold on to me, hold on to me.
Мы вернулись в эфир. У меня сегодня в гостях Оксана Осадчая. Говорим о самостоятельности, границах, если они их и кто их устанавливает. Слушай, Оксана, на самом деле, я понимаю, что, наверное, самая сложная граница в жизни всегда, какой-то барьер, это первый, который ты преодолеваешь. Дальше уже все-таки хоть, может быть, какие-то и вызовы, и задачи становятся сложнее, вот эти трамплины выше, но все-таки ты уже наученный каким-то успешным опытом или неуспешным какого-то первого такого прорывного своего действия, тебе уже проще жить с мыслью, что ну и дальше будешь что-то преодолевать. Сейчас, когда, в принципе, ну, можно сказать, что ты ряд таких больших трамплинов ты преодолела, и при этом, ну, ты видишь, ты понимаешь, что вот далеко не все люди вокруг тебя смогли побороть свои границы. Часто ли тебе доводится, в общем-то, кому-то, ну, как мы сейчас в эфире где-то давали какие-то, не то чтобы советы, но свое видение о том, что может быть и как с этим бороться, как-то ободрять, поддерживать людей вокруг себя и, в общем-то, заставлять или подталкивать к тому, чтобы преодолевать собственные ограничения?
Я думаю, что да. У меня все-таки довольно много замечательных друзей. Мы часто с ними разговариваем, рассказываем друг другу о каких-то своих, там, не знаю, проблемах, радостях, друг другу что-то советуем. То есть не только я их поддерживаю, но они меня поддерживают в какие-то трудные жизненные периоды. Поэтому... Это происходит. Мы делимся опытом по поводу тех же путешествий, по поводу каких-то повседневных ситуаций, неадекватного поведения окружающих на улице, например, как быть в подобных ситуациях.
Как быть в такой ситуации? Вот особенный, ну, мне кажется, тут даже не особенно, тут вот для всех. Когда ты понимаешь, что вот вокруг тебя какой-то беспредел, на тебя какие-то странные взгляды, какие-то, ну, и даже не взгляды, а вообще... Какие-то странные реакции, люди порой бывают крайне беспардонны. Как с этим работать?
Взгляды-то мне на них совершенно все равно. Хотя некоторые мне говорят, что там на меня как-то странно смотрят. Но пусть смотрят. Просто меня вот раздражает, когда люди вместо того, чтобы сказать... Хотя я прекрасно понимаю, потому что я иду с тростью, что впереди меня ступенька или эскалатор. Они хотят схватить, и это ужасно пугает. И если у меня в это время хватает терпения, если я не слишком на них зла, то я им пытаюсь объяснять, это тоже не всегда просто, потому что они начинают обижаться. Ну, я же помочь хотел. Я, конечно, все понимаю, но человек мог сделать все очень плохо, потому что, особенно когда я довольно быстро передвигаюсь, если меня схватить, но я могу просто улететь, и потом меня же будут обвинять, что я вот такая-сякая. Или, например, когда люди начинают задавать совершенно глупые вопросы, не знаю, я бы себе не позволила совершенно чужого человека спросить, а ты совсем не видишь? Или там еще что-то такое. Ты бывает, там, не знаю, зашел куда-нибудь пирожок купить, и какая-нибудь бабушка. Или начинает тебе советовать облепиховое масло или молдашево. Я такая думаю, господи. Ну, я пытаюсь, конечно, объяснять, что неприлично так себя вести. По-моему, это должно быть очевидно. Ты же не начнешь первому встречному говорить... Не знаю, спрашивать про его личную жизнь, сколько у него детей, есть ли у него жена или нет жены, ну как-то не знаю.
Ну да, есть какие-то рамки, ну и как ты на это, ты вот ты где-то объясняешь, где-то просто идешь мимо, а как все-таки, ну, обывателю поступать, кто особенно, может быть, первый раз в своей жизни столкнулся с какой-то беспардонностью, стоит ли на нее реагировать или просто пройти мимо?
Ну, мне кажется, конечно, можно попытаться объяснить, что... вообще-то там, не надо хватать, что вообще-то вот этот вопрос задавать неприлично. Или там многие начинают спрашивать, а где твои родители? А что тебя все бросили, что ли? Ну, во-первых, надо понимать, что вообще у любого человека спрашивать, где его родители, как-то неправильно, потому что у него могут они быть, а могут и не быть. И...
Нет, но это с точки зрения людей, которые задают эти вопросы, ну, это понятно. А тем, кому задают эти вопросы? им-то как реагировать на подобное?
Мне кажется, все зависит от вопроса. Иногда можно объяснить, а иногда могу по себе сказать, тебя эти вопросы настолько ошарашивают, что ты либо просто уходишь, либо пытаешься как-то уже более жестко отвечать, потому что, ну, иногда это уже все...
Переходят все мыслимые и немыслимые границы.
Да, да, и это прям совсем грустно бывает.
В твоей жизни как часто ты сталкиваешься с какими-то даже не то чтобы стереотипами? Мы много и в прошлой передаче с тобой размышляли и разбирали какие-то стереотипы, которые возникают насчет незрячих людей у зрячих, но как часто ты сама сталкиваешься с какими-то, ну, вещами, которые для тебя казались стопроцентными насчет зрячих людей, а они оказались мифами. Вот было что-то такое, что у тебя ломалось в восприятии, и, в общем-то, казалось, что, ну, не знаю, ты всегда считала, что вот так, а оказалось вот совсем иначе.
Возможно, было, потому что я все-таки училась в специальной школе, и до определенного момента мне, конечно, были друзья со двора, но их было не так много, и мне казалось, что многие зрячие будут воспринимать тебя как-то не так и обращать внимание прежде всего на твое зрение. И, конечно, к сожалению, такие люди есть, но, правда, с ними обычно общение быстро заканчивается. Что когда человек постоянно тебе говорит, ой, а ты же это не увидишь, а как вот, ой, как жалко. Я понимаю, что мне просто с этим человеком не о чем говорить. Но для меня было большим открытием, когда я стала участвовать в олимпиадах, там, 9 класса уже, когда стала выезжать там, в Казань, и не только, потом стала в Москву ездить. И я поняла, что есть люди, которые воспринимают меня абсолютно адекватно, которым вообще совершенно все равно. Вижу и не вижу. Им просто со мной хорошо. И для меня это было очень приятным открытием.
Таким приятным сломом стереотипов, что с тобой можно говорить не только о зрении, не только о том, видишь, как ты видишь, и, в общем-то,
да,
какие-то такие базовые моменты, которые для тебя воспринимались базовыми, но и абсолютно таких общечеловеческих нормальных вещах. Есть сообщение от Джин: ценить жизнь и принимать себя самих. Для многих сегодня это непреодолимое препятствие. Слушай, насчет принятия, непринятия и вообще, когда ты слышишь от кого-то, я не могу, потому что я незрячий.
Я как-то пытаюсь по возможности объяснить, что, ну, я же могу. Есть многие мои друзья, которые могут. Но почему ты не можешь? То есть часто это такая внутренняя проблема, что человек решил, что он не может. А может быть, просто нужно попробовать? И вот часто все этим и ограничивается, потому что потом ты пробуешь и понимаешь, что «А почему это я не могу? Я же могу!» И вот как раз это важно понять. Причем чем раньше, тем лучше. Но если даже поздно, ну что поделаешь? Как бы ничего страшного. Главное это, в принципе, понять, чтобы и самому не быть зависимым, и других как-то не ставить в какое-то положение. В принципе, я знаю многих незрячих, которые начинали самостоятельно что-то делать, в том числе передвигаться, когда там родственники один раз не смогли, ты остался дома вместо того, чтобы, например, пойти куда-то, куда ты хотел, другой раз не смогли. И потом ты просто понимаешь, что ты же не будешь так всю жизнь сидеть. И пытаешься брать ту же волшебную палочку и
вперед.
И вперед, да.
Слушай, у нас остается буквально несколько минут до конца эфира. Следующую песню, которую мы уже так напоследок поставим, она будет от тебя. Что это за песня?
Это песня из моей любимой баллады «О маленьком сердце». Я еще на первом курсе искала в интернете разные песенки о маме и наткнулась на песню «Мама», правда, другую песню, из этой баллады. И тогда мне стало интересно, что же это за баллада такая. Потом я стала ВКонтакте искать в музыке по поиску «Баллада о маленьком сердце» и все, что нашла. И вот в этом году, 4 февраля, мы с подружкой, с моей замечательной, которая научила меня валять,
Дурака?
Нет, из шерсти. Разных человечков, животных. Угу. Ну, просто она мне да, показала тех. Ну да. Ну, кстати, дурака я тоже думаю свалять. Вот. И она мне подарила билет на эту балладу. Я предложила туда сходить. Потом она сказала, что это будет мне подарком. И я осталась в таком восторге. Потому что раньше у меня было отрывочное восприятие этого мюзикла. А теперь я понимаю его весь, постоянно там мою посуду, напеваю песенки оттуда.
Мне то есть такая большая... большая, можно сказать, окутывающая тебя история. Слушай, да. Ну что ж, в таком случае, а что мне остается сделать? Только ее поставить напоследок, буквально, поблагодарить тебя, что ты приехала сегодня к нам, и что у нас состоялся эфир в прямом эфире. Я очень-очень этому рада, удачи тебе, и оставайся такой лучезарной, ты очень-очень классная. Друзья, у нас впереди много интересных эфиров, помимо песни, которые, да, обязательно тоже послушайте. Я присоединюсь к вам в 14.00, формула семьи, как себя вести на свидании. Оксана, знаешь, как себя вести на свидании?
Ну, не знаю.
Ну, в общем, тоже можешь опытом поделиться. В 18 часов, честно говоря, приключения иностранца в России, гость Джонатан Дуарте, я уж, простите, не знаю, могу ошибиться, так что не вменяйте мне это как-то сильно в вину. Всем, друзья, пока-пока. Было приятно получать ваши сообщения. Услышимся во втором завтраке уже в ближайший понедельник. Всем счастливо и всего хорошего. Да-да-да, песня из баллады о маленьком сердце.
Мамы моей,